Сегодня четвертое занятие с цикла «Время Мешиах». Мы изучаем Гемору Санхедрин. И сейчас будет продолжение того, что было в тот раз. Гемора приводит Брайсу. Шевуэш бен Давид Бобо. 7 лет, в которые Мешиах приходит. Речь идет о 7 годах, предшествующих приходу Мешиах. Вот идет описание этих лет, одного за другим. Шан Ришойна, 1-й год, Мискаем Микро, значит, в этот год будет осуществлен пасук. Пасук из пророка Амос, который говорит следующее. Я пошлю, Всевышний говорит, я пошлю дождь на город один, на город другой не пошлю дождь. Это вот в 1-м году, в 1-й год будет. Перед приходом Мешиах, всего их 7. 2-й год. Голод будет распространяться. То есть, если в первый год на один город шел дождь, на другой нет, это означало, что в одном месте нет урожая, в другом месте уже есть урожай. Вот во 2-й год это явление не распространение дождя, оно будет повсюду, в каждом городе, и, соответственно, значит, кушать будет мало очень. Может, еще будут жить предыдущими запасами. Год третий, ров гадоил, голод большой. И умирают мужчины, женщины, дети, хасидим. Это люди, которые служат Акодеш Борух очень скрупулезно, большим желанием. И Анши Майса, то есть люди, которые прославлены своими делами. То они все умирают. И Тора будет забыта теми, которые изучают. Это произойдет в 3-й год. 4-й год. Эйна Сувея, не будет насыщения. То есть голод прекратится, но уже все-таки еще не будет изобилия. Можно закрыть дверь, это решено. Это в 4-й год, в 5-й год изобилие большое, и едят, и пьют, и радуются люди, и Тора возвращается к тем, которые изучают. 6-й год, пылос, голоса, какие-то голоса будут в 6-й год.
Голоса?
Голоса, голос. В 7-й год. Мелхамот, войны. Бемоуци, Шевис, Бендовит Бо. И на исходе 7-го года уже придет Мешиах. Это описание 7 лет, которые предшествуют приходу Мешиах. Это описание вызывает несколько вопросов. Первый вопрос. Странно, о каких голосах идет речь. 6-й год появятся какие-то голоса. И непонятно, о чем речь идет. Это один вопрос, напрашивающийся здесь. Другой вопрос. Сама концепция не ясна этой брайсы. 7 лет, которые предшествуют приходу Мешиах, связаны с урожаем. Есть урожай или нет урожая? У нас представление о том, что приход Мешиах – это специальное знание придет в мир, углубится понимание, изменение сознания повлечет изменение отношений между людьми, причем тут урожай. Подготовка должна соответствовать тому, что придет, а не то, что одно в одной стороне, другое. Вообще взгляд на то, что от желудка зависит приход Мешиах, это очень странный, Тора так на вещи не смотрит. Это два вопроса, которые сразу возникают, а по ходу возникнет еще несколько. Так вот, значит, будем продвигаться в изучении этой брайсы и стараться, значит, понять, что здесь на самом деле происходит. Значит, говорится сначала о том, что дождя не будет. В одном городе будет дождь, в другом городе не будет дождь. Это связано с урожаем, потом наступает голод. Кумаш, первый раз упоминание о дожде встречается во втором перек, где говорится: «Лохим тирашем луким алхорец», «не посылал дождь Всевышний на землю», «Ядом айн балавует эс адама», «и нет человека, который бы обрабатывал землю». Это первое упоминание о дожде. Ну, Адам находился в Ган-Эйден, значит, там дождя физического не было. Вернее, физический. Адам не был крестьянином, чтобы обрабатывать землю. Что-то другое происходило. Ну и концепция такая, что в символике Торы дождь символизирует шефа, который идет сверху. Работа Адама, конечно, была духовной работой. Говорится, что дождь не посылался. Почему? Потому что не было еще человека. Как эти две вещи связаны? Дело в том, что существует двустороннее движение. Сверху вниз и снизу вверх. Отправка дождя сверху вниз – это движение вот сверху вниз. Это одно направление. Дальше есть другое направление – снизу вверх, от человека. Его не было. Но не было человека, так нет двустороннего движения. Движение должно быть двусторонним. Если мы вооружимся этой здоровой идеей, то, и вернемся к нашей геморе, дождь идет или не идет, речь идет о шефе. И поскольку это уже не физический дождь, а шефа, и мы говорим Мишиих, о времени предшествующего Мишиих, то здесь идет о духовности. Шефа, которая привносит духовность в мир. Вот, значит, мы теперь все эти три года, я не знаю, семь лет, которые описаны в этой брайсе, проследим под этим углом. Начнем с первого. Значит, первый год такой, как сказал пророк: на некоторые города есть дождь, на некоторые нет. Где-то есть голод, где-то нет голода. Ну и в нашей терминологии, это, значит, в каких-то местах испытывается изъян в духовности, наблюдается изъян в духовности, а в каких-то нет. Это первый год в этой семилетке, который предшествующий приходу Мишиих. Что дальше будет? Дальше будет распространение этого голода. Отсюда мы видим взгляд Торы на происходящее. Мир не представляет себя разрозненные элементы. Они связаны. Есть слабые звенья, есть сильные звенья. Изъян духовности народ нормальное состояние изобилия духовности. Но дальше идет распространение одного на другое. Мир связан. Если есть какое-то слабое звено в народе, это опасно для всего народа. Дальше я стою с краю, пусть они живут так, а я так. И в зависимости, так же и в человеке. У него какое-то, скажем, одно качество, ну, нехорошее. Не надо думать, что остальные качества от этого никак не зависят. Нехорошее качество, какое-то негативное, оно привлекает негатив в него, в этого человека. И понижается уровень, общий уровень человека понижается. Понижается общий уровень, он скажется на всех качествах. И наоборот, усиление, укрепление какого-то из качеств, действительно, так сказать, преобразование, качество не так лишь легко меняется, оно приводит к внутреннему изменению, что скажется на остальных качествах как-то. Так оно устроено. Первый год показывает, что есть слабые места. Второй год, значит, уже нет такой ситуации, что дождь идет всюду. Его всюду мало. И вот было два варианта. Либо сильные звенья влияют на слабые, либо слабые на сильные. И вот сказано здесь, что ситуация развивается невыгодным образом. Первый год, чем обусловлено наличие слабых звеньев? Шефа не шла сверху. Ну и кажется несправедливо, почему на одни города посылает, на другие нет. Ну, не может сказать, что он несправедливо действует. Он все рассчитал, действует. Медоздин в крайнем уж случае с Нехест. Вот здесь сказывается двустороннее движение. Поскольку он может посылать сколько хочет, но он не будет никогда посылать в место, которое не пригодно для получения. Это вот обусловленная ситуация в первый год. Какие-то места, они, значит, а почему они не приспособлены, не предназначены для получения шефа, а другие – да. В чем разница? Речь идет о духовном процессе. Ведь если мы вспомним этот пасук, о котором шла речь, пророк сказал, он сказал, что дождь идет на поле. На одно поле идет, на другое нет. Если мы говорим о урожае физическом, то надо про поле говорить. В чем тут город? Как урожай будет зависеть от города? Мы говорим о духовном дожде. Тогда надо говорить о том месте, где живут люди. Это город. Сам язык пасук говорит о том, о чем мы здесь говорим. Но чтобы эта духовная шефа шла сверху, нужно, чтобы был приемник, который обладает материальными свойствами, подходящий для этого духовной шефа. Вот здесь возникает конфликт. Материальность и духовность. Она не одинакова. И поскольку материальная база разная, поэтому вот и есть разные города, в смысле этого дождя. А дальше, во второй год, идет распространение вот этого материального начала. Поэтому дождь прекращается уже. И почему вот это побеждает то, что могло быть и наоборот, что вот сильные звенья, духовные звенья, они, наоборот, распространяются по миру, народу. В какую сторону легче двигаться? В сторону духовную или в сторону материальную? Очевидным образом материальную. Тут много прикладывать не надо, но само ведет. Поэтому вот так он мир устроен, что он идет в эту сторону, в сторону усиления материального начала, и это приводит к духовному голоду. Все-таки еще есть что кушать. Третий год. Третий год уже наступает голод повсюду со смертями. Умирают мужчины, женщины, дети, хасидим, анчимайса, и Тора забывается среди тех, которые изучают. Но отвлечемся от эмоций. Мы изучаем Тору, а не поэзию. И надо подумать, о каких смертях здесь идет речь. Мы же не говорим о физическом голоде здесь. Это духовная смерть. Что такое духовная смерть? Это первый вопрос. На слуху это есть, и как-то интуитивно это ощущается, духовная смерть. Ну а что это такое? Это же первый год были места хорошие, потом там стало поменьше уже. Это понижение духовности. А третий этап – это уже смерть. В чем разница? В чем переход от второго к третьему? Это же процесс. Мы должны сказать, что этот процесс на каком-то этапе достигает своей критической точки, которая уже сказать, о, теперь уже смерть духовная. Наш вопрос в том, как поймать эту вот точку, когда можно сказать, здесь уже смерть, а до этого еще не было. Это интересный вопрос. Обратимся к истории. Что в Хумаш написано, когда первая смерть появилась, Адаму было сказано, будешь есть этого дерева, мос тамус, смертью умрешь. Слово смерть сказано два раза. Мос тамус. Почему два раза? Адам дважды умер. Один раз через 930 лет, обычная смерть человека, к которой мы привыкли. Первая смерть произошла, как им было обещано, в тот момент, когда он скушает. В чем первая смерть стояла? Он был в мире духовном, перешел в другой мир, мир материальный, это смерть. Из-за чего он был изгнан из Ганна Эйден, и поменял этот мир, из-за чего наступила эта смерть. Похоже на нашу физическую смерть, когда смерть наступает, когда врач констатирует мертвец, а душа уходит из тела. Вот и все. Душа покидает тело, говорим, смерть. Что с Адамом произошло? Что он съел с дерева. До того, как он съел, его душа была необычайно, необычайно, необычайно велика. Она охватывала все верхние миры. Ну, до какой-то точки, но все. Это точки. И вот когда он, значит, приступил, тогда вся эта верхняя часть души его покинула. Осталась только нижняя. Ризл говорит «нефеш». «Нефеш» осталось, то не в самом высоком выражении. Вот это смерть. Поскольку уже часть души ушла и осталось немножко, автоматически он был искан из того мира, уже там ему не место. Это названо смертью. Так вот здесь говорится, что люди будут умирать духовно. Что это значит? Это значит, что вот их как и у Адама. У него была раньше связь с верхом очень большая. Его душа была очень хорошо связана с верхом. Она его покинула. Так и у людей. Функционирует, будет небольшая часть их души. Это критическая точка. Это называется смертью духовной. Проследим последовательность, как сказано, мужчины, женщины и дети. Не сказано дети, мужчины и женщины, не сказано женщины, там, мужчины, дети. Вот такая последовательность. Вот в этом наборе он и она имеет, так сказать, приспособленность к миру материальному, а он по идее, по замыслу к миру духовному, большую. Он больше подведен к небу, в идеале. Поэтому с него иначе. Начали здесь. Ведь мы говорим о этом процессе как бы, сражения, что перетянет, материальное или духовное. Вот и начинается с мужчины, потом женщина, а потом, естественно, дети, следующее поколение. Но потом вдруг хасидим. О чем здесь нас Гемара учит? Хасидим – это не просто люди, которые выполняют мицвот. Они выполняют мицвот на 150%. Они идут лифным и шурасхадим. С опережением. Если речь идет об обычном человеке, он выполняет мицвот. Не всякий, который выполняет мицвот, он находится на очень высоком уровне духовном. Это не обязательно. Все равно лучше выполнять, чем не выполняется. Много плюсов в этом. Очень много. С разных точек зрения. В этом мире и в следующем. Но про обычного человека можно понять. Следует закону. Тем не менее, не высоко на духовном уровне. Но хасидим. Они же душу вкладывают в свое служение Творцу. Аншей Майса, люди, которые имеют дела, на которые другие смотрят снизу вверх на их дела. С восхищением смотрят. Это место непонятное. Значит, разгадка лежит в последнем звене. Что там сказано? Забыта Тойра, теми, которые изучают. Здесь в Торе есть два аспекта. Один – это выполнение мицвот, и другое – изучение Торы. Здесь говорится про изучение Торы. Оно забыто. Они, вот, которые изучают, они забыли. Что-то странно. Я не знаю, был ли хоть когда-то в истории еврейского народа момент, когда люди, так сказать, не изучали Тору. Если не изучают, значит, не помнят. Что-то здесь имеется в виду, что нуждается как бы, в разъяснении, в осмыслении. Забыли Тору. На прошлом занятии, когда говорилось о поколении перед приходом Мишеях, говорилось, что уменьшение Талмиды Хахуна, людей, изучающих Тору. Давалось два объяснения. Одно как бы на горизонтальной плоскости, круги по поверхности, образ такой был. Второй вертикальный вектор, через верх. Здесь, по-видимому, имеется в виду, в первую очередь, вертикальный вектор. Уровень изучения Торы стал ниже. Причем до такой степени ниже, что выполнено слово «забыли». Просто понизился, а «забыли». Что-то ушли с того вверх уровня уже. Вполне возможно, индивидуумы какие-то, которые остались еще на том уровне, имеют связь с ним. Но речь идет не о исключениях, а о целом. Вот это забывание, это есть на самом деле смерть. Что говорили, смерть – это критическая точка, когда с одного уровня переходишь на другой, теряется вот эта духовность, которая, часть души, которая обеспечила тот уровень. Ушел с того уровня, значит, забыл. Нет. Термин здесь «забыли» – он очень точный в рамках вот этого построения. И вот в этом вся причина. Из-за этого произошло Тора, как всегда, в центре. Произошло снижение уровня Торы. Вот и все. Вот эта смерть кругами и пошла уже. Не только на обычных людей она распространилась, но и на хасидим тоже. Они стараются, лезут из кожи вон, и прекрасно на них люди равняются, смотрят. Но это все-таки не тот уровень. Не тот уровень связи с верхом. Вот эта штука. Служение человека, ну, мы видим здесь, что здесь происходит. Он сделал это, он выучил то. Но эти действия, они имеют, так сказать, проекцию туда, наверх. Вот это мы уже не видим. Это скрытый мир. Вот здесь как раз, поскольку умерли, общее снижение произошло, даже то, что здесь перед глазами кажется прекрасным, оно так и есть в наших так, рамках, по нашим меркам, по нашему стандарту, тем не менее, вот того влияния наверх, которое было раньше, уже его нет. И море описывается случай, да, я не помню сейчас имя, Талмит Хохам стал центр крови, говорит, я не уйду из этого круга, пока дождь не пойдет. А перед этим была засуха. А другие не могли встать в этот центр. Он встал. О чем это говорит? Вот о том, что чтобы добраться туда до верха, нужно иметь определенную силу. Силу души, служения. Если, и вот эта связь с верхом, она такая, поскольку Тора пошла вниз, стала забываться, она оборвалась. Души нет, Хасвишалом, но она не того уровня. Люди живые, они ходят, работают, плодятся, но Гемор называет их мейсы, мертвые. Так, что-то вот третий год. Четвертый год. Значит, четвертый год наступает, вдруг улучшение. Голод прекращается, уже еще нет изобилия повсеместного, но уже лучше. Вот непонятно за счет чего вдруг. Что послужило вот этим переломным моментом? Интересный вопрос. Дальше еще более интересный вопрос. А что в пятый год произошло? Там сказано в Брайсе, что пятый год изобилия. Люди едят, пьют, веселятся. Как, откуда это? В прошлый раз, и вообще наша общая концепция времени, предшествующего Мишии, в том, что, наоборот, будет понижение какое-то, несчастья всякие будут. Уровень Торы понижается, мы в прошлый раз учили. А тут наоборот все. В шестой, седьмой год про Тору вообще ничего не сказано. Ну, надо полагать, что осталось на том же уровне, раз не сказано. Вот получается несоответствие того, что здесь происходит в этой брайсе с нашими представлениями, которые сложились о приходе Мишиих, с то, что мы учили и читали в популярной литературе. Как это объяснить? Ну, посмотрим на современный мир. Сравним двух людей. Ну, скажем, из тех, которые имеют большие имена, Эйнштейн и Пифагор. Эйнштейн из нашего времени, Пифагор из того. Оба ученых. Один несколько теорем доказал в части Пифагора. А плюс Б, А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. А другой теорию относительности изобрел, в общем, несоизмеримо. По достижению ума просто вещи несоизмеримые. Первую вещь может понять любой школьник. Вторую надо, так сказать, учиться много, ведь способность, например, чтобы понять это все. Из-за чего такая разница? Мозг тот же самый. Мозг не изменился. А Кодыш Боруху посылает другую шефу в мир. И от этого все зависит. Сейчас, последние, так сказать, десятилетия, столетия, такая шефа пошла, что вот в мире есть прогресс научный. И в искусстве большие изменения тоже произошли за последнее, так сказать, время. Очень большие. Идет другая шефа постижения мира. И здесь расцвет, который раньше не было. Хоть и есть эти все социальные протесты, но, с другой стороны, люди в отпуска ездят, они, как сказано, кушают и пьют, и веселятся. И живут на протест остается время после всего. Свободное от веселья время работы. Вот, может быть, именно это в Брайсе имеется в виду. Никакого перелома нет. Это материальное начало, оно как так давлело, так оно еще и больше давлеет. Но оно получает вот свой расцвет того, чего раньше не было. Это соответствует тому, что происходит в истории человечества. Именно это и есть. Егора написана была задолго до расцвета материального. Но по-видимому, так это уже было представление о общих законах творения, как оно все крутится. И вот к нам должно было прийти. Что тут этот пятый и четвертый и пятый год. Интересная деталь, что когда говорилось о вот этом переходе, как бы, в кавычках, возрождения, расцвет вот этого материального начала, то был скачок. Какой скачок? Сначала полный голод, а потом во всех местах уже стало лучше. А потом во всех местах стало совсем хорошо. Когда мы шли по другой линии, по наклонной в начале, первый год, где-то хорошо, где-то плохо. Потом всюду равномерно плохо. Вот здесь несоответствие. Нет в этом возрождении момента, когда где-то хорошо, где-то плохо. Мы ожидаем симметрию. Она нарушена. Это вопрос, почему? Ну, мы его так отложим на потом. что в этот пятый год наметилось, кроме этого процветания? Наметилось еще то, что Тора вернулась. Как это увязать? Мы говорим, что вот материальное начало стало крепким. Причем, когда я говорю материальное начало, имеется в виду не какие-то физические вещи, а коих сила изучения внешнего мира. Науки, они, так сказать, вот изучают этот внешний мир, и искусство с своей стороны как-то в него, так сказать, внедряется, или он в него внедряется. Вот об этом идет речь. И вот оказывается, что параллельно с этим идет процесс, так сказать, духовного возрождения тоже. Тора тоже возвращается. Как мы это видим? Видим мы это, так сказать, в реальности. Ну, посмотрите, сколько живут сейчас. Очень много. Раньше это не было, никогда не было такого большого количества. Условия для изучения Торы сейчас гораздо лучше, чем раньше. Тем не менее, мы не можем сказать, что Тора вернулась по глубине на тот уровень, который был раньше. Этого нет. И кто это знает, те, которые изучают Торы, это общее признание, так сказать, место среди тех, которые изучают. Нет сейчас людей, таких как Рамхаль, Аризаль в Каболе, или там в Галахе, как Рамбам и другие. И тем более, не говорим о временах Раби Акива, или там Давид Хамелах, или туда дальше. Ну, это понятно. Почему? Потому что это, так сказать, внешняя часть творения. Она давлеет, и это сказывается на уровне постижения Торы тоже. Там, где давляет внешнее, внутреннее, оно забивается. Два не могут идти как бы в одну ногу. Так, теперь шестой год. Шестой год, догадка, появляются голоса. Какие голоса? Раша ничего про это не сказала. Раша дает два объяснения. Первое объяснение, он ссылается на пророка Ишая, который говорит следующее. 27 перек, пасук 13. «И будет боем Аху в тот день, вострубят, что будет кие, шафар гадойл, большой шафар». Вот этот голос шафар, койл шафар появится. И здесь идет описание прихода уже Мишиих. Вот Раши приводит этот пасук в объяснение этого части брайского, который говорит про голос. Голос шафар. Что здесь имеется в виду, как это связано с приходом Мишиих? Рамхаль приводит гематрию слова шафар. Первая буква шин. Она на самом деле есть гематрия имени Элоким. У нас встречалась эта гематрия, если написать все буквы этого имени по тому, как они, значит, произносятся. Алаф – это будет Алаф Ламет Фей, это число 111. Ламет – это Ламет Мем Далет и так далее. Хей записать как Хей и Ют, и Мем как Мем Мем. И вот это все просуммировать, получится число 300. Это гематрия буквы Шин. Потом следующие две буквы слова Шафар – это Вав и Фей. В сумме это 86. Это гематрия имени Элоким самого по себе. И, наконец, Рейш – это тоже гематрия этого имени, надо расписать по-другому. Взять первую букву Алов, потом к ней присоединить еще вторую букву. Получится Алов и Ламет. Да, общая гематрия получится сначала 1, а потом 31. 1 и 31 – это вместе 32 уже. Потом присоединить третью букву Хей. Снова просчитать сумму. И четвертую. В общем, все пять букв так просчитать по такой росписи. И получится в сумме число 200. Опять, значит, имя Элоким. Мы видим, что шафар – это непосредственно связано всеми своими буквами с именем Элоким, с Мидас Дин. Вот конец времен. Он связан с судом таки. Это известно. Но этот суд будет идти не как суд в течение всего, так сказать, процесса исторического, а с верхней точки. Вот этот шафар, он относится к имени Луким на его очень верхнем уровне. Тот, который выше семи уровней творения. Выше семи дней творения. Там, с восьмого, идет этот голос. Дальше Рамхаль приводит в другую гематрию. Когда мы говорим Рошашана браху на шафар, то говорится начало, потом лешумея коэл шафар. Эти три слова, чтобы слышать коэл, это голос шафара. Рамхаль делает такую гематрию. Возьмем первые три буквы этих слов. Ламет, куф и шин. Будем суммировать вместе. Получается число 430. Потом берутся последние буквы этих же самых слов. Суммируется, получается число 300. И сумма общая получается 730. Дальше он считает гематрию Кора Сатан. Кор – это разорвать, порвать. Сатан – это вот тот самый сотан. Так вот, если посчитать гематрию этого, получится 729. С уточнением этой дополнительной единицы получается та же самая гематрия. Этот голос шафар, койл шафар, он рвет на части ситруаху. Против того восьмого уровня не устоять. Это вот как бы на уровне гематрии, что происходит в тот момент. Так вот, Раши говорит, что те голоса, которые здесь в шестой год, это есть кол, какой кол шафар, звук этого шафара, о котором пророки, так сказать, пророчествовал. В преддверии Мешиаха это и будет. Вопрос на Раши, почему это именно шестой год? В преддверии Мешиаха должен быть седьмой год. Это вопрос, который мы тоже пока отложим в сторону, потом к нему вернемся. Это одно объяснение, которое дал Раши. Второе объяснение. Будут предсказания, что Мешиах приходит. Кто предсказывает? Ну, люди, наверное, кто еще может предсказывать? Как они догадываются о том, что Мешиах придет? Что он приходит? Раши ничего не объясняет про это. Но объяснение можно дать такое. Приход Мешиаха – это не то, что вот его не было, и сегодня он или завтра появится, или там через пять дней появится. Не так это происходит. Это процесс, который происходит в верхней части творения. И дальше происходит спуск. Даже наступает время действительно прихода, и там наверху уже все для этого готово. Но наступает спуск вниз. Это концепция, на самом деле, третьего храма. Мидраш говорит о том, что третий храм спустится с неба, в отличие от первых двух. Как это понимать? Там, на небе, в духовном мире никаких камней нет. Но те, кто думает, что вдруг это здание, вдруг раз с неба и опустит на землю, мы утром проснемся, и тут здание новое стоит за окнами, они заблуждаются. Не так надо понимать Мидраш, не буквально. Значит, спустится с неба все-таки. Это вот то, что там, когда наверху этот Бейс Амикдаш новый будет отстроен, то есть там будет создано определенное духовное пространство, которое так называется, оно начнет распространяться сверху вниз. Оно будет идти, и по мере своего спуска оно будет очищать одно духовное пространство за другим. Пока не доберется до низа уже, до самого. Когда доберется до низа, вот уже оно все реализуется в камнях. Люди начнут строиться. Почему? Потому что вот эта духовность, она же пришла в мир. В этот момент перед приходом уже спуска, это духовное пространство, которое близко к земле уже, оно будет уже нести на себе следы этого процесса. Храм спускается. И есть люди, которые могут чувствовать вот это духовное пространство. Пусть они не пророки, они могут забираться туда вверх, как вот Нови, Ишая забрался. Но, тем не менее, их, так сказать, души, вот так она создана, так Вадиш Борх устроил, они могут иметь контакт с этим духовным пространством. Как экстрасенсы, они вот, так сказать, следят за энергетическими уровнями тела человека. Они не имеют доступ к тем, так сказать, духовным пространствам, не имеют. Но к чему-то скрытому, они нематериальному, вот такому, что видно, они имеют доступ. Они, кстати, это и видят. Так и здесь вот можно иметь контакт с этим пространством духовным. И оттуда идет вот эта информация о храме, о Мешиах. Люди будут говорить. Их, конечно, немного, и не каждому можно верить. Но явление такое может быть. Вот Раши пишет про это. Будут люди говорить, будут, придет Мешиах. Навряд ли он имеет эти ложные предсказания в виду. Значит, это одно. Кстати, эти люди, которые, о которых сейчас речь идет, они не только, так сказать, вот могут чувствовать приход Мешиих. Они, в принципе, имеют связь с этим пространством, они знают, что происходит вот там, на том уровне уже. Рам – это одно из проявлений, одно из следствий. Теперь я расскажу историю, которая произошла. История прошла очень недавно, вот в этом доме, которая связана с тем, что мы говорим, с голосами этими. История развивалась очень странным образом. Я не думаю, что участники этой истории, кроме меня, еще подозревают, что произошло. На прошлое занятие пришел человек, женщина одна, которая раньше вообще не ходила. И она не была здесь. Она пришла вдруг на это занятие неделю назад. Ну, занятие прошло, значит, все разошлись, она тоже ушла. Потом через несколько минут, там минут 10, звонок в дверь. Открываю дверь, она на пороге. Женщина вошла, почему она вернулась? Она дошла уже до автобуса, ей сказали, что здесь есть книги, продаются. Она испугалась, что, может, уже все распроданы, к следующему разу, она вернулась. Но я сказал, что книги еще есть. Книги есть. Дальше, значит, пошел разговор. Женщина была разговорчивой, к счастью. А что она стала говорить? Она сказала про свою маму, которая, значит, из Ленинграда, когда еще был, это было еще до вот этого дела самолетного, до эмиграции этой, давно. Ей пришел голос, который сказал, что вот будет эмиграция, и ей пришла информация про Мешиих тоже. Я в точности не знаю, там, так сказать, дело было позднее, я стал расспрашивать эту женщину, как там все обстояло. Все написано уже в книге. И женщина, она, так сказать, молилась как-то, значит, не распространяет на других. Постоянное видение поведения изменилось. Чем, как дальше стали развиваться события? Как только представилась возможность, она оставила семью, у нее была дочь, которую она очень любила, муж развелась с мужем, поехала в Израиль. Правдивая история. Значит, что произошло? Она услышала голос. Это о том, о чем мы сейчас говорим. Шестой год перед приходом Мешиих. Голоса. Вот Хакадош Барух Ху так устроил, что Мешиих еще нет. Будем надеяться на подходе. Но вот этот момент уже ухода из галута российского, уже из Америки уехать, свободно сел в самолет и уехал. Из российского, в то время, когда еще было очень трудно уезжать. Тем не менее, поднял человека своим голосом и переместил. И не просто, а здесь произошла еще метаморфоза. Человек стал религиозным по-настоящему. Переход к времени Мешиих – это не просто переезд в Эрец Исраэль. Это духовное возрождение должно быть в этот момент. Вот это было. Теперь мы видим, смотрите, как крутится мир, как он управляет миром. Событие должно еще быть. У нас был целый, значит, цикл про сны. Что-то спланировано там наверху, а потом идет информация вниз. Для чего она приходит вниз? Чтобы здесь уже какая-то реализация, подготовка началась. События проходят все уровни духовные, доходят до земли. Чтобы событие спустилось на самом деле, надо вот пройти все эти ступени, нужна подготовка для него. Вот в этом случае что произошло? Уже какое-то зерно вот этого исхода появилось на примере одной судьбы. Ну, подумаешь, одна женщина, старенькая, ну, как старенькая, не молодая уж точно. Ну, что в этом такого особо важного? Переехала в Израиль. Ну, стала религиозной еще там, в этот момент. За счет чего голос пришел. Это был замысел Творца. Ну, вырвал эту душу. Но этот процесс начал вертеться. Ну, я не знаю, начало это было, нет, это человеку нельзя сказать про это. Но это момент, который начал влиять на все духовное пространство. Дальше, что меня интересует, что эта женщина пришла на занятие вот, в точности перед тем, как надо было рассказать про эти голоса. Если она пришла вот сегодня первый раз, этого не было, этой истории. Сегодня должна была эта история рассказана быть. Когда она пришла, а книги решила купить. Вот что было в ее головке. Книги куплю. Я не думаю, что именно книги были вот на самом деле единственной причиной, почему так оно все случилось. Но это вот то, что бывает, в таком мире мы живем. Мир нелинейный. В нем действуют нелинейные законы, Барух Ашем. Дочь сейчас уже в Израиле, не беспокойтесь. Ей нелегко было уезжать, а даже если бы она там осталась, был голос сверху, Авраам Авину сына пошел на Мизбеах класть. Не то, что дочь оставить в Ленинграде, в Эрмитаже. Сам на мизбеях пошел класть. Это не ужас, это восхищение. Это замысел Творца. Кого ты выбираешь, с меня или дочь? Вот и все. Мы принадлежим специальному народу. Избранные. Это сторона избранности. Надо так иметь жертвовать тоже. Ради высокого. Это 6-й год. 7-й год сказано войны. Много войн было в истории народа. Сейчас мы Хануку празднуем. Это тоже была война в свое время. Тоже духовная война, кстати. Не просто за жизнь, а духовная жизнь. Так вот, какая война имеется в виду в конце времен? 7-й год перед приходом Мессии. Так же, когда мы говорили о голоде, мы не имели в виду голод физический и физическое выживание. Также и к войне этой мы должны подходить с этого ракурса смотреть на это. Это специальная духовная война будет. И она название имеет Гог Вимагог. Известное название, что это значит. Это будет тема следующего занятия. Поскольку этот материал большой, то я сейчас не хочу его тут всовывать в комкать, и просто не успеется. Следующее занятие полностью будет посвящено этой войне, что она из себя представляет. То поэтому сейчас мы 7-й год скомкаем объяснение. Вот будет духовная война между кем? Ситрахрой и... Ну, Ситрахра всегда сражается против Кедуши. Это суть этой войны будет. Так. Значит, вот мы изучили Брайсу, то, что сказано в Геморе. И теперь... Ну, что теперь здесь? Мы поняли, разобрались, можете идти дальше. Открывать другую страницу Гемора. А можно поступить по-другому. Можно начать, как мы поняли, еще какой-то процесс мыслительный проводить. Вот Гемора сейчас его проводит. Давайте читать дальше. Раби Йосеф, сказал следующее. Много семилеток таких, по 7 лет было уже, и не пришел. О, он говорит, много же такое было, не пришел Мессия еще. Что он сделал? Он не стал читать дальше Гемору, он задался вопросом. Он прочел и решил сопоставить то, что он изучил, с реальностью, и видеть несоответствие. Ну, дальше, видя такое несоответствие, можно пойти двумя путями. То, что сказано неверно, что жизнь, она, так сказать, показывает иное. Либо сказать, что нет, я, по-видимому, что не понял в том, что сказано мне. И надо как-то переучить, посмотреть снова на эту Брайсу, чтобы было соответствие с тем, что в жизни, с тем, что в теории. Вот у него вопрос такой, что было это уже все. Омар Абай. Абай дал ему ответ. Абай дал 2 ответа. Первый ответ. 6-й голоса и в 7-й войны. Михаво. Разве было такое? Значит, Абай говорит о том, что... Не было так, были события, но такого, что в 6-й год были голоса, а в 7-й война, такого не было. Почему он выбрал на 6-й и 7-й? В чем особенность этих 2 лет? 6-й год – это голоса, то есть это связь с этим духовным пространством, то есть за рамками материального. Это спуск как бы храма уже сюда, в наше пространство. Это вот 6-й. 7-й год – это война Ситрахры. Это суть, на самом деле, процесса времени перед приходом Мессии. Могут быть разные обстоятельства, но суть сражения вот этой Кедуши и Черного. Это 6-й и 7-й год. Они столкнулись между собой в войне. Поэтому Абай говорит, что да, было развитие, но до этой точки еще не дошли, когда происходит это столкновение. Поэтому выбрал 6-й и 7-й год. Нет еще этого столкновения. А дальше он дает второй ответ Абая. Он говорит, что Виоет еще по порядку разве было? Здесь он же говорит о всех 7 годах. И говорит, что они были, но не по порядку. А надо, чтобы было по порядку. А что сейчас он имеет в виду? На самом деле, то, что сказал Рав Йосеф, оно очень странно. Брайса в точности сказал порядок. 1-й год, 2-й, 3-й, 4-й и так далее. Он как бы игнорирует порядок. Почему он игнорирует порядок? Потому что я вижу из ответа Абая, что он его игнорирует. Что Абай сказал? Порядка еще не было. По мнению Рав Йосефа, это не важно, был порядок или нет. Почему ему это не важно? Брайса в точности указала порядок. Это тот вопрос, который здесь возникает. Что он смотрит на эту Брайсу? Не буквально. Есть 7 лет. Не надо думать, что 7 лет на самом деле вот год, второй, третий, так, 365 дней, взятые 7 раз. Мы говорим о концепциях здесь. Но ведь очень наивно, что думается, вот что на самом деле Гемора рассматривает 7 астрономических лет. Меньше всего Гемора интересует то, к чему мы привыкли. 7 лет, то 7 периодов, и указан процесс понижения духовности, возвращения, так сказать, возрастания материальности. Вот процесс. Описан числом 7. 7 дней сотворения мира, 7 дней, 7 сил, которые творили мир. Творение в целом, вот что здесь важно. Поэтому здесь на этот, здесь мы получим ответ на те два вопроса, которые были у нас. Один вопрос, а было не было симметрии, нарушена симметрия. Первый год там был, в каких-то год, в каких-то нет. Возрождение пошло, нет такого метра, что где-то есть, где-то нет. Сразу везде есть. Почему нет симметрии? Что если была симметрия, появился бы еще один год. Вместо числа 7 возникло бы число 8. Это не нужно. Вот и все. Мы работаем с творением. Оно описывает числом 7, а не 8. Так же и с Раши. Голоса, он говорит. Это время, когда уже вот прихода Мешиах. Причем-то 6-й год. Это еще не время прихода. Это 7-й год. На исходе 7-го года сказано, придет Мешиах в этой Брайсе. Так не года нам важны здесь. Важна концепция. 6 и 7 здесь это одно и то же. Это разные эпохи. Одно со стороны спускания храма, это один момент, а другой с точки зрения возрастания Ситрахры. Она вступает в войну. Два разных процесса, вот и сказано 2 года. Как в Паше сказано, 2 сна, а сон один. 7 лет, сон один. Колосся там, коровы, сон один. А, разные предметы, там коровы, тут колосся, неважно, суть одна. Так и здесь. 6-й год, 7-й. Там по концепции это вот один соединение двух начал. Два начала, значит, два года пусть будет. Вот так надо смотреть на текст здесь. А не буквально. Как написано, значит, так оно и есть. Тора так не смотрит на вещи. Это вот точка зрения Рав Йосефа. Значит, были уже эти события. Значит, мир прошел через все эти фазы, через вот то, что здесь описано. Что еще нужно? Ну, еще раз повторится это событие. Ну и что? Оно же никуда не ушло. Оно уже случилось. Это здесь, а мы его забыли. Наверху-то оно написано, оно никуда туда сверху не ушло. Рекорд там существует. Зачем же оно снова случалось здесь? Вот это его вопрос. Почему не пришел Мешиах тогда? Абай отвечает, не было порядка. Что он имеет в виду? Значит, чтобы понять Абая, надо, можем привести, значит, приведу пасук из Ишая, другой пасук, который говорит про, значит, Геула Ахроин, последнюю Геулу, то есть про избавление последнее. Пророк говорит такое, это 52-й перек, пасук 12-й. Здесь тоже говорится про исход, уже последний исход, и говорится, ибо неторопливо выйдете и не бегом уйдете. Оказывается, по мнению, значит, по представлению пророка, вот это последнее избавление, оно будет отличаться от первого. Первым мы бежали от него, от Паро, от Ситрахры. Бежали. Второе, пророк говорит, что пойдем спокойно. И Рамхаль объясняет в этом месте, имеется в виду, что мир уже будет подготовлен. Тогда он еще не был готов. Он был готов только к убеганию. Он не был еще готов к окончательному приходу в этой духовности. Надо еще идти, там 49 дней потом они шли, чтобы дойти до Хар-Синай. Последнее не так. Уже мир претерпит изменения, такие, что он будет готов к приему этой большой духовности высокой. Можно спокойно идти. Нет кого бежать. Все готово. Значит, вот то, что здесь Абба имеет в виду. Да, эти события были, но не было порядка еще. Вот того порядка, который указан, еще не было. Иными словами, творение еще не было подготовлено. Порядок – это упорядочение. Теперь мы имеем систему. Не просто что-то в одном месте, в другом – третьем. Упорядочено, потому что система, а раз система, значит, есть место приема верхнего. начало. Этого еще не было. Это второй ответ Абая. То есть, Акодыш Боруху подготовит творение к этому моменту. Этого еще не было. Кто это знает, когда это... Он только Всевышний это знает. Он готовит творение. Мы творение не готовим. Мы делаем что-то свое, участвуем в творении, но подготовка творения – это на его, так сказать, ответственность, на наше хорошо что. Вот разница между первым ответом Абая и вторым. Первый ответ – мы смотрим как бы на суть. Кедуша Ситрахра – это суть всего. Дальше есть разные формы этого сражения. Но должна наступить эта точка, когда они сцепятся друг с другом. Это одно. А второй ответ – помимо этого, этой сути, творение еще имеет коробку, фаркас, каркас, вернее, каркас. И оно тоже должно быть подготовлено. Так же, как тело, оно должно быть, так сказать, тело, ну, не физическое, а духовное тело человека, одежда в душе, должно быть подготовлено для того, чтобы принимать свет души. Это вот второй его ответ. Две вещи должны произойти. Тогда придет Мешиах. Ну хорошо, значит, на сегодня мы остановимся. Теперь такое небольшое объявление. У нас будет некоторое отклонение от обычного распорядка. Обычно мы задаем вопросы, ответы. Но сегодня, буквально за час до занятия, мне позвонили по телефону и сказали, что принесли хануки, хотят что-то к хануке принести люди. Принесли, нет? Так, принесли. Поэтому мы так сделаем. Значит, желающие сейчас останутся, у нас будет как бы то, что они принесли. Я буду отвечать на вопросы, и вот будет как бы небольшая ханука партия, что ли. Вот. Всего хорошего тем, кто в компьютере. Всего хорошего. Счастливого, хорошего праздника. Охлади, что ли.